здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Гражданский активист Сергей Мохнаткин после 18 дней голодовки отпущен на свободу. Замоскворецкий суд Москвы начинает рассматривать последний эпизод в рамках болотного дела. Дело Дмитрия Ишевского. Главой аннексированного Крыма избрали Сергея Аксенова. Крым находится под властью России уже более полугода. Правозащитники выходят на пикет у азербайджанского посольства в Москве в поддержку задержанной коллеги Лейлы Юнус. Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начинает рассматривать последний эпизод в рамках так называемого «болотного дела». Это дело Дмитрия Ишевского. Он был арестован во время так называемой третьей волны задержаний в конце мая этого года. Ишевскому, как и многим другим фигурантам дела, предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
По версии следствия, 31-летний москвич Дмитрий Ишевский не менее 4 раз поднимал с асфальта неустановленные предметы и бросал их в сотрудников полиции, один раз попав в голову одному из полицейских. Кроме того, как утверждает следствие, Ишевский, препятствуя задержанию, силой сорвал шлем с сотрудника полиции, из-за чего тот упал на землю и испытал физическую боль. Дмитрия Ишевского задержали спустя 2 года после акции на Болотной площади, 27 мая 2014 года. После обыска в квартире его доставили в Следственный комитет, где очевидец опознал Ишевского как человека, который якобы применял насилие по отношению к сотрудникам полиции. Спустя несколько дней Басманный суд Москвы заключил Ишевского под стражу, согласившись со стандартными аргументами следствия о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и помешать расследованию. Также следствие подчеркивало, что Ишевский знаком с другим фигурантом болотного дела Александром Марголиным. Во время следственных действий Дмитрий Ишевский отказался давать показания. Его адвокат Дмитрий Дубровин отмечал, что Ишевского стали склонять к признанию вины, однако тот заявил, что не намерен подписывать выдумки и готов сесть в тюрьму вместо того, чтобы соглашаться с тем, что начинается разбирательство по существу дела. Адвокат Дмитрий Дубровин пояснил «Радио Свобода», что по просьбе своего подзащитного пока не может вдаваться в подробности дела. Активист комитета 6 мая, общественный защитник в деле 12 Сергей Шаров-Делане полагает, что дело Дмитрия Ишевского будет развиваться примерно так же, как и все предыдущие болотные процессы.
Но это дело, которое на самом деле никому, в общем-то, не нужно, кроме Следственного комитета. Ведь это было совершенно уже очевидно по ситуации с концовкой дела 8, с делом 4, Гаскаров, Марголин, Гущин и Кохтарева, и даже по делу Удальцова-Развожа. То, строго говоря, для власти тема болотного дела уже законченная тема. Это хорошо видно, потому что приговоры были далеко не самые жесткие, какие просто могли бы быть по тем статьям, которые им были предъявлены. А в этот момент была попытка Следственного комитета поднять свои просто акции. Он продолжал раскручивать дело, которому он же клялся, что там 600 у него подозреваемых и так далее, а всего-то никого, 20-30 человек. И он троих сразу же подмял под себя. Двоим сразу же успели вывести на амнистию, а Дмитрий Ишевский просто проявил твердость и не захотел подписывать все документы. Там, я думаю, что был шанс даже просто тоже снять с него 318 и попасть под амнистию. Он просто проявил такую человеческую, очень симпатичную, очень такую мужественную человеческую твердость. Сейчас, ну, такое несчастное дело, которое последнее, которое никому не нужное. Доказательно ровно так же, как во всех остальных судах. То есть это все доказательства, которые нормальный суд не принял бы хотя бы в силу того, что остается куча сомнений. Но при этом, ну, это не мешало же предыдущие приговоры вынести. Я думаю, что будет так, к сожалению, и сейчас. Я не очень верю, что что-то изменится, потому что, ну, обратного хода эта машина не знает.
Как вы думаете, как-то повлияет на ход процесса то, что Ишевский все-таки один на скамье подсудимых?
Только ускорить процесс, потому что вот уже процесс по 4, он шел так быстрее, чем процесс по 12. Ну, просто потому что, ну, количество адвокатов, количество защитников, количество просто самих обвиняемых меньше. Меньше эпизодов рассматривать. А все остальное, я думаю, будет практически копия. Тем более, что они используют предыдущий приговор как преюдицию. То есть можно считать, что 212 статья доказана, запрос будет идти реально только от 318. Повторение пройденного будет. Это совершенно очевидно.
А как вы считаете, какая-то общественная активность будет вокруг этого дела? Или это даже сейчас и может навредить?
Вредить в политических делах никогда. Но я думаю, что она здесь мало поможет. Габарит приговора уже практически определен. Вот то есть, если ниже нижнего, то это 2,5. Но мы же видим, у нас 3 человека уже с таким приговором есть. Гущин, Савелов и Белоусов. Понятно, что Ишевский это не 4, ну как вот Гаскаров или Кривов. Это, скорее всего, где-то 3,5. Плюс-минус там уже идет борьба за вот месяц. Но если удастся на ниже нижнего спустить, было бы просто замечательно. Но это, видимо, вот тот предел, на который власть готова пойти.
Полагает Сергей Шаров-Делане. Как говорится на сайте проекта «Русузник», Дмитрий Ишевский входил в группу риска по болотному делу, хотя во время событий на Болотной площади его не задерживали, и в политических партиях и движениях он не состоял. В комитете 6 мая отмечают, что Ишевский участвовал в протестных акциях 2011-2012 годов, и после митинга 5 декабря 2011 года на Чистых прудах был арестован на 10 суток. Именно тогда в спецприемнике он и познакомился с Александром Марголиным, который зимой 2013 года стал фигурантом болотного дела. Одновременно с Дмитрием Ишевским в конце весны, начале лета 2014 года фигурантами болотного дела стали еще 2 человека. Жительница Санкт-Петербурга, активистка движения «Весна» Полина Странгина и активист движения «Альтернатива» Олег Мельников. Им предъявили обвинение только по 212 статье «Участие в массовых беспорядках», и вскоре дело в отношении Странгиной и Мельникова было закрыто, поскольку они были амнистированы. Сергей Шаров-Делане надеется, что дело Дмитрия Ишевского станет последним в рамках болотного дела. Однако не исключает, что Следственный комитет снова захочет проявить инициативу.
Следственный комитет, ему нужно показывать свою работу. На этом деле проще, чем на других. Оно уже откатано у него. Он следственную бригаду не распускал до декабря. Правда, декабрь же совсем рядышком, и может, на этом деле она будет распущена. Судя по тому, что больше не было ни одного ареста вот за последнее время после ареста Ишевского, ну, это показатель того, что дело выдыхает. Я не исключаю, что Следственный комитет может еще раз проявить инициативу, но власти оно, очевидно, не нужно. Оно никаких уже дивидендов власти не приносит, а издержки приносит. Все, что можно было им достичь, достигнуто. С одной стороны, сильно подзапугана оппозиция, и многие действительно так постарались отстраниться от оппозиционной действия. С другой стороны, запугать всех не удалось. И уже вот понятно, что не удастся. Больше из него выжить нечего. Власти прекрасно известно, что это дело дупы. Я думаю, что только если инициатива Следственного комитета показать свою нужность. Будем надеяться, что на этом она иссякнет.
Говорил Сергей Шаров-Делане. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Власти расценили эти события как массовые беспорядки и возбудили уголовное дело. Фигурантами дела стали более 30 человек. 17 человек осуждены на сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии. 2 из них уже освобождены. 8 сентября на свободу вышел Ярослав Белоусов, у которого закончился срок наказания. В июле же домой отправился Михаил Косенко, которому стационарное принудительное лечение заменили на амбулаторное. Еще 13 фигурантов дела подпали под президентскую амнистию, приуроченную к 20-летию Российской Конституции. Уголовные дела в их отношении были закрыты. Правозащитники и наблюдатели настаивают, что дело носит политический характер, а ответственность за столкновение демонстрантов с полицией лежит на властях города. Как сообщает Следственный комитет России, расследование болотного дела продолжается до сих пор. Его срок продлен до 6 ноября 2014 года. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело Дмитрия Ишевского по обвинению в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Российские правозащитники проведут сегодня у азербайджанского посольства в Москве одиночные пикеты в поддержку Лейлы Юнус. Азербайджанская правозащитница, директор Института мира и демократии, находится под арестом по обвинению в государственной измене. Лейла Юнус – один из 3 номинантов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году. Музыканту Андрею Макаревичу запретили проводить лекцию в Новосибирске, запланированную на конец октября, сообщает сегодня сайт гуманитарного проекта «Открытая лекция». Мероприятие планировалось провести в технопарке Академгородка. Организаторы заявляют, что на руководство технопарка было оказано давление. В последние месяцы Макаревич часто подвергался резкой критике из-за его активной позиции по Украине. Арбитражный суд Москвы сегодня назначил дату рассмотрения иска Генпрокуратуры и Росимущества КФК-система о возвращении акций «Башнефти» государству на 23 октября. Ранее суд по требованию Генпрокуратуры России арестовал акции нефтяной компании «Башнефть», принадлежащие АФК-система. Банк России 9 октября отозвал лицензии еще у трех российских коммерческих банков. Московский народный кредит и универсальный кредит и ростовский Дон Инвест лишились лицензии из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов, говорится в сообщении Центрального банка. И премьер-министр Йемена Ахмед Авад бин Мубарак объявил сегодня о своей отставке спустя не более полутора суток после того, как о его назначении на пост сообщил президент страны. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Гражданский активист Сергей Мохнаткин, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам полиции, отпущен на свободу. 19 сентября Тверской суд Москвы отправил Мохнаткина на стационарную психиатрическую экспертизу в Центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского. В знак протеста тот объявил голодовку. На 19 день, 8 октября, Мохнаткину сообщили, что экспертиза окончена, и отпустили домой. Ранее его адвокат Карина Москаленко отправила срочную жалобу по вопросу содержания Мохнаткина в Центре Сербского в Европейский суд по правам человека. Сергей Мохнаткин был задержан 31 декабря 2013 года во время традиционной акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний. По версии следствия, он дважды ударил по лицу и голове полковника полиции Сергея Шорина, а также нанес телесные повреждения сотруднице полиции. Оппозиционер вину отрицает и считает дело против него сфабрикованным. Кристине Горелик он рассказал об условиях содержания в Центре Сербского, своем самочувствии и дальнейших планах.
Я чувствую себя вполне нормально. Для 18 дней чистой такой мокрой только голодовки. Я пил только одну воду, ну и курил я куряка. Так что для этого периода я считаю неплохо себя чувствую. Я сейчас потихонечку выхожу из этого состояния, стараюсь очень мало кушать. Ну и так, чтобы там желудок не болел, не въелся после такого периода. Я выхожу сейчас.
Вам пообещали, что вас не будут больше брать под стражу?
Ничего мне подобного не обещали, и я очень даже не уверен, что меня больше не будут брать под стражу. Никаких решений суда не было. Суд меня посадил вот в этот центр Сербского просто-напросто 19 числа с 22-го. Вот у меня туда с 22-го и запихнули, но 25-го у меня кончился срок ареста, срок содержания под стражей. Поэтому 26-го, так как никакого иного решения суда не было, они были обязаны меня выпускать уже. Вот выпустили сейчас. Только что из-за голодовки все-таки я заставил в этом случае выпустить меня.
А что в центре происходило Сербского?
Ну, в центре, как сказать, ну, Сербского, наверное, изменился там со времен диссидентов и прочее. Но все-таки это, конечно, там тюремное или полутюремное содержание в любом случае. Хотя много лучше, чем СИЗО. Конечно, относительно СИЗО там можно и отдохнуть. Ну и экспертиза, конечно, комиссии были... Чувствовал, что немножко надумано. Вот они не понимают, почему у тебя скандалы с ФСБ там были, там, а у меня они были там или еще что-нибудь. Так что я очень не уверен, что у меня будет такой результат, какой нужен. Мне, конечно, надо было, чтобы меня признали полностью здоровым.
Карина Москаленко направила в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека, жалобу по вашему делу. Обратите внимание именно на условия содержания в центре имени Сербского.
Ну, они тюремные. Там Карина Москаленко все абсолютно права. Она мне предоставила копию, все она написала абсолютно правильно. Там прогулки даже не каждый день. Например, хотя это бесстрашные люди, то есть люди, которые не под арестом, не в заключении, прогулки не каждый день. Ну вот, например, телефоны тоже позвонить можно было бы не полчаса, а вечером, наверное, побольше немножко, хотя бы выходные дни. Там из палаты тоже выходить нельзя. В общем-то, ситуация все равно такая, просто получше, чем в СИЗО, но все-таки это, конечно, тюремного типа. Письма, в общем-то, контролируются, вообще-то говоря, даже у бесстражников, тоже периллюстрация идет, ну и так далее.
Когда будет назначено судебное заседание по вашему делу, пока
неизвестно? Я совершенно не имею об этом ни малейшего представления. Я нахожусь по своему адресу, где я прописан в Москве. Я ожидаю там письменное извещение, но не знаю, может, еще сам туда явлюсь, потому что у меня очень много претензий к судье и к следствию. Мне нужны там, возможно, некоторые документы. У меня в СИЗО очень много писем перехватили. От личных писем до таких с политическим оттенком или по моему делу, у меня они все как в воду канули, никаких кругов. То есть перехватывают письма ну, как сказать, почище, чем в сталинские времена. Там хоть ясно было, что писать нельзя. А здесь писать можно, но письма пропадают. В том, что в общественную наблюдательную комиссию, там, в общественную палату, в Госдуму я писал, по-моему, они не дошли к тому, что ответ обычно дают хотя бы отписки. Ну, писал там своим близким там, или с кем не надо было проконсультироваться, эти письма пропадают просто. В московскую хельсинскую группу 2 письма перехватили, к ним не пришло.
Угу, понятно. Скажите, а когда будет назначено судебное заседание, вас известят, вы сами себя будете защищать или наймете все-таки адвоката?
Я постараюсь сам себя защищать, потому что я, вы знаете, уже человек немножко опытный, да, тем более, что был судим. Я хорошо понимаю, что защитник нужен как своего крыша для вынесения того обвинительного приговора, который был уже вынесен еще до начала. Понимаете, я, конечно, эту схему хочу разрушить. Тем более, когда речь идет о государственном защитнике. В общем, он нужен для соблюдения некоторых формальных правил, чтобы вот надуманный заказ, очевидно, так или иначе, надо было выполнить. Поэтому с точки зрения каких-то шансов разрушить вообще намерение уже не обвинения, но и суда, ясно, что у суда определенные намерения по его поведению. Он не принимает от меня многие элементарные заявления, но просто это грубейшее нарушение процессуального права, вообще элементарных прав стороны. Именно вот благодаря, может быть, тому, что есть защитник. Поэтому, по крайней мере, от того, который есть, я буду отказываться всеми силами. Он мне однозначно не нужен, но он мне нанес уже конкретный ущерб моей позиции. Он делал не то, что мне нужно, наоборот.
А как вы думаете, каковы шансы на то, чтобы доказать свою точку зрения? Ведь по версии следствия вы ударили, да, по лицу и по голове полковника полиции, да?
В любом случае доказать это можно, потому что фактически обвинение построено даже не на этом, а на том, что против меня, как и против других людей, которые там были, тоже обязательно, не обязательно все участвовали в какой-то, скажем, акции, да? Это далеко не все, да, кто там были. Люди просто могли собраться без надписи, без всего. Так вот, я вам говорю, что я ведь, с другой стороны, в акции-то не участвовал. Я приехал через полчаса после ее начала, и когда она была уже зачищена. Просто я видел эпизод, особенно жестокий, со стороны полиции. Пошел с ней разбираться. Так на меня протокол написали, да еще не в том отделе внутренних дел, что я там и кричал, там Путин вор и так далее. Я был в качестве специального корреспондента нашей небольшой газеты «За права человека». У меня и бэджик был, и не только удостоверение, скажем, там эксперта общественной организации. Официально зарегистрирован в Министерстве печати, все это полковник знал. Тем не менее, я ему почему-то не понравился для своих вопросов.
Но надеетесь, что как-то судья примет вашу сторону или нет?
Понимаете, дело тут не в надеждах. Я буду обязательно доказывать свое. Потому что сфальсифицировано с самого начала. То, что там Life News там снял после того, как я получил тумаков от этого полковника в ответ на свои там журналистические или просто человеческие вопросы. Это не было снято. Так что это все в любом случае подделка. Я еще раз говорю, что действительно это правда, да, нашлись свидетели, я не думаю, что, которые подтвердили, что случайно видели, да, человек подошел с бородой, а ему что-то сказал, а полковник ему нанес несколько ударов.
Тех свидетелей вы уже нашли?
Нет, ну, я еще с ними не разговаривал, я, может, постараюсь это время как-то использовать, там, узнаю, чем они могут быть полезны, что видели, что не видели. Но, по крайней мере, те люди, которые во втором автозаке были отведены не в то отделение, которому подчинена Тверская площадь, но это очевидно из-за того полковника, который решил там на меня нажаловаться и привлекать. Потому что отвезли в то отделение, рядом с которым находится полк, который разгонял вот этих участников.
Кристина Горелик беседовала с Сергеем Мохнаткиным. Я напомню, гражданский активист, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам полиции, отпущен на свободу. Сегодня днем у азербайджанского посольства в Москве российские правозащитники проведут одиночные пикеты в поддержку азербайджанской коллегии директора Института мира и демократии Лейлы Юнус. Она, а чуть позже ее муж, были задержаны по обвинению в государственной измене. Правозащитницу наряду с другими номинантами включили в шорт-лист премии Андрея Сахарова, который накануне опубликовал Европарламент. Премия присуждается за достижения в области борьбы за права человека и свободу самовыражения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Номинанты премии имени Сахарова были определены по итогам голосования, которое состоялось во вторник в Брюсселе. Многие российские общественные деятели выступили за номинацию азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус. В ее поддержку высказались в частности Сергей Ковалев, Светлана Ганушкина, Олег Орлов и председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Директор Института мира и демократии Лейла Юнус была задержана в конце июля по обвинению в ряде преступлений, среди которых измена родине. Чуть позже, в начале августа, по тем же обвинениям был арестован ее супруг. супруг, общественный активист Ариф Юнус. По словам дочери правозащитников Динары, в следственном изоляторе у Лейлы Юнус заметно ухудшилось состояние здоровья.
Последний раз с мамой я говорила до ее ареста 29 июля, а с папой 4 августа я говорила тоже до его ареста. Мне известно, что у них очень слабое здоровье, и оно все хуже и хуже. У мамы развивается диабет, ее сахар повышается. Так как у нее не было медикамента, доступа к медикаментам на протяжении 3 недель, ее диабет резко ухудшился. Также у нее постоянные головные боли. После нападения полицейского на нее в тюрьме у нее начались ужасные головные боли. И вот эти побои по ее голове могут принести к плачевным результатам, к ослеплению. А с папой я не имею никакой связи, не знаю, что с ним происходит. Очень важно, что поднимали шум, вечно говорили о состоянии моих родителей и требовали их незамедлительного освобождения. Но, как видите, состояние все еще ухудшается, особенно с мамой.
Рассказала дочь Лейлы Юнус Динара в интервью программе «Настоящее время». В четверг, 9 октября, российские правозащитники проводят одиночный пикет в поддержку Лейлы Юнус у азербайджанского посольства в Москве. Городские власти отказались согласовать более многочисленную акцию, рассказала в интервью «Радио Свобода» организатор пикета, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Мы ни минуты не сомневались в том, что все будет в порядке, потому что мы подали вовремя, и у нас нет оснований отказа по содержанию пикета. Однако мы вместо уведомления о том, что наше заявление о пикете принято, мы получили отказное решение. В этом решении было написано, что вот этот пикет, его содержание, есть вмешательство в жизнь другого государства. И из закона была выписана формулировка, где было разъяснено, так сказать, в скобках было написано, когда после слов, что содержание пикета может касаться в частности политической жизни страны, нам было написано в скобках «Российской Федерации». То есть получается, что высказаться по поводу нарушения прав человека в другой стране гражданское общество не имеет права.
Напомните, пожалуйста, чем занималась Лейла Юнус и что послужило поводом для ее ареста?
Лейла Юнус работала в области прав человека, можно сказать, с юности. Мы с ней познакомились в 89-м году, когда только-только разогнали митинги на площади в Азербайджане, когда не так давно прошли погромы в Сумгаите. Я приехала в Азербайджан, чтобы понять, как вообще азербайджанская интеллигенция реагирует на армяно-азербайджанский конфликт. И там познакомилась с небольшой группой, которая организовывала там Народный фронт. Люди там были очень разные. Ну вот именно Лила, Ариф, Зардушт Аризаде, Хикмет Гаджизаде, который был потом послом Азербайджана в России. Вот это была группа, настроенная демократично, вот в поддержку прав человека. И наши отношения продлились очень долго, потому что Лила была единственным человеком, кто тогда согласился быть корреспондентом «Экспресс-хроники», еще тогда самиздатовской газеты, от Азербайджана. Через год грянули погромы в Баку, а потом вошла армия, которая не навела порядок, а наоборот, в результате погибло много мирных жителей. И все это время мы получали регулярную информацию из Азербайджана от Лейлы Юнус. Надо сказать, что уже тогда это было опасно, даже опасно для жизни. Потом мы с Лилой организовали армяно-азербайджанскую встречу интеллигенции в 92-м году, что тоже было в разгар конфликта. Это тоже требовало мужества. Потом Лила и Ариф организовали такую общественную структуру. Она довольно долго занималась политикой, потом как-то больше отошла от политики к правам человека, как и многие, как и у нас тоже многие мои коллеги. Образовался Институт мира и демократии. Было много преследований. Было преследование детей в Азербайджане, детей тех, кто активно действовал. И Зардушта Ализаде сына, и Хикмета Гаджизаде, и потом дочки Лилы, которая была вынуждена уехать из Азербайджана, просить убежище, получить его в Европе. Ну а последнее, видимо, что у властей вызвало вот такую очень резкую реакцию, это составление списка политзаключенных. Вот это в качестве этой реакции было сначала обыск в доме Юнусовых, потом арест обоих, сначала Лилы, потом Арифа. И очень жестокое обращение с ними в тюрьме. особенно с левой.
Этот список политзаключенных, он насколько обширный и насколько он произвел какой-то общественный резонанс в том же Азербайджане?
Он произвел общественный резонанс, безусловно, иначе не было такой реакции властей. Он произвел общественный резонанс, вот сейчас он добавился их именами. Мне кажется, что когда где-то в апреле начались вот такие вот преследования очень серьезные семьи Юнус, он состоял из 98 человек, если не ошибаюсь. Сейчас там уже больше 100.
Говорила правозащитница Светлана Ганушкина. Среди номинантов на премию Сахарова в этом году также целое общественное движение, а именно движение за евроинтеграцию Украины, более известное как Евромайдан. Как отмечается в сообщении Европарламента, в номинации оно представлено журналистами Мустафой Наемом и Татьяной Черновил, певицей Русланой Лыжичко и активисткой Елизаветой Шепетильниковой. Еще один кандидат на получение премии Сахарова – это доктор-гинеколог Дени Муквеге. Он основал госпиталь в Демократической Республике Конго для оказания помощи жертвам сексуального насилия, в том числе жертвам групповых изнасилований. В 2013 году доктора Муквеге называли одним из возможных лауреатов Нобелевской премии мира. Учрежденная Европарламентом премия за свободу мысли в размере 50 тысяч евро выдается каждый год за достижения в области борьбы за права человека и свободу самовыражения. Лауреат премии имени Сахарова будет объявлен 16 октября. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Замоскворецкий суд Москвы начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело Дмитрия Ишевского по обвинению в участии в массовых беспорядках на Болотной площади. Ишевский был задержан в мае этого года. По версии следствия, 6 мая 2012 года во время проведения оппозиционного шествия на Болотной площади в Москве Ишевский применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья. Российские правозащитники проведут сегодня у азербайджанского посольства в Москве одиночные пикеты в поддержку Лейлы Юнус, директора Института мира и демократии в Азербайджане. Музыканту Андрею Макаревичу запретили проводить лекцию в Новосибирске, запланированную на конец октября, сообщает сегодня на сайте гуманитарного проекта «Открытая лекция». Мероприятие планировалось провести в технопарке Академгородка. Организаторы заявляют, что на руководство технопарка было оказано давление. В последние месяцы Макаревич часто подвергался резкой критике из-за его позиции по Украине. Арбитражный суд Москвы сегодня назначил дату рассмотрения иска Генпрокуратуры и Росимущества к АФК-системе о возвращении акций Башнефти государству на 23 октября. Ранее суд по требованию Генпрокуратуры России арестовал акции нефтяной компании «Башнефть», принадлежащие АФК-системе. Банк России 9 октября отозвал лицензии еще у трех российских коммерческих банков. Московский народный кредит и универсальный кредит и ростовский Дон Инвест лишились лицензии из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов, говорится в сообщении Центробанка России. Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бин Мубарак объявил сегодня о своей отставке спустя не более полутора суток после того, как о его назначении на пост сообщил президент страны. Члены шиитской повстанческой группировки, возглавляемые Абдул-Маликом Аль-Хути, призвали к массовым протестам против иностранного вмешательства, которое, как они утверждают, привело к назначению Мубарака премьером. Смертельное ранение, нанесенное полицейским молодому чернокожему мужчине в американском городе Сент-Луис, привело к протестам в этом населенном пункте в минувшую среду. По информации местных правоохранительных органов, молодой человек, которого, судя по всему, заподозрили в правонарушении, открыл стрельбу первым и был убит ответным огнем. Это произошло при попытке его задержать. Шведская Королевская Академия объявит в четверг имя лауреата Нобелевской премии 2014 года по литературе. В прошлом году лауреатом стала автор повести и рассказов из Канады, писательница Элис Мунро. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В аннексированном России Крыму и в Севастополе сегодня депутаты Государственного совета Крыма избрали главой на ближайшие 5 лет нынешнего временно исполняющего обязанности руководителя региона Сергея Аксенова. За его кандидатуру проголосовали все 75 членов регионального парламента. Кроме Аксенова, на это место претендовали министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев и депутат Госдумы Александр Терентьев. Аксенов также будет возглавлять Совет министров. Крым находится под властью России уже более полугода, и об изменениях в его жизни, о том, как прошел туристический сезон, о росте цен и о прошедших выборах Валентин Барышников беседовал с главой одной из крымских туристических компаний Игорем Брудным.
Мой опыт в данном случае ни о чем не говорит, потому что я работал в сегменте иностранного туризма. То есть, наша клиентура была на процентов 50 – это иностранцев, 50 – это конференц-туризм украинский. И там, может быть, россияне где-то занимали долю там, процентов 5. И то в большей степени в составе, там, допустим, каких-то конференций. Поэтому наши показатели, они, в принципе, никакой картинки не дают. То есть у нас это как бы вообще никакой работы. Просто вообще никакой. Ну, есть агентства, которые, допустим, могли найти какую-то нишу. Но ниша может быть только в рамках российского туризма. Потому что, как бы, опять же, по цифрам, по информации Министерства по туризму Крыма, они дают, что 95% туристов в этом году – это россияне. То есть, соответственно, если в прошлом году эта цифра была процентов 25, самая максимальная россиян, а все-таки 60 приходилось на Украину, ну и даже до 65 на украинцев, то, ну, можете себе представить, то есть в основном смогли работать те агентства, у которых россияне всегда были в качестве их клиентуры. Я знаю, допустим, несколько агентств таких туристических, которые специализировались на иностранцах, но они смогли, допустим, найти все-таки себя и среди россии, ну, как бы вот на российском рынке.
Крымские пляжи меньше были населены в этом году?
Я могу давать информацию по пляжам на Ялте, потому что я живу в Ялте, я Ялту видел, допустим. Ну, скажем так, по пляжам это не было заметно, что чего-то не было, не хватало и все прочее. Ялта, как бы, если тоже посмотреть на статистику, Ялта была заполнена лучше всех курортных городов Крыма. То есть, вот, исходя из этих цифр, о которых мы говорили, там, от миллиона до трех миллионов в разных, ну, по оценке разных специалистов, Ялта была загружена довольно хорошо. У меня есть там знакомая в Судаке, у нее мини-отель, допустим. Она сказала, у нее тоже загрузка от прошлого года 30%. И цены она снижала, чтобы привлечь туристов. И говорила даже, что клиенты ее, россияне, они говорили, дороговато, надо вот бы пониже и все прочее. То есть вот эта информация из Судака. И как, вот она также подтверждается в отдельных источниках, что, например, в Судаке был недогруз. Поэтому картина неравномерная. Ялта очень плохо начинала сезон в том плане, что пусто было очень в мае, хотя май у нас хорошо загружен, да. Севастополь, вот, например, я видел, Севастополь был очень загружен там, допустим. Он никогда не являлся курортным городом, ну, чисто курортным, а он был хорошо загружен, все отели были под завязку, то есть места найти было невозможно. Ну, это связано больше с какими-то там политическими моментами, наверное, связано с тем, что там все то праздновать 9 мая, то еще какие-нибудь встречи, конференции и все прочее.
Каково ощущение для жителей? Действительно, это довольно значительный рост цен, перебой с продуктами, с какими-то?
Однозначно можно говорить, что ассортимент уменьшился однозначно, тут без вопросов. То есть во сколько, как, в разы сложно мерить. Ну, например, того ассортимента, который был, безусловно, ну, его нет просто в супермаркете. На рынках есть все, конечно. Ну, те же фрукты, те же овощи, там как бы особой проблемы нет. В отношении цен есть разительные скачки. Ну, я думаю так, что абсолютно будет справедливо сказать, что все как минимум подорожало процентов на 40-50. Это как бы стартовая позиция. А уже остальные подорожали по-разному. Что-то на 70, что-то на 80, что-то в 2 раза, что-то в 3 раза. Есть и абсолютные, допустим, там рекордсмены, ну, условно, скажем, классные крупные орехи. Это я просто видел своими глазами, это, допустим, в цифрах. В прошлом году я покупал по 25 гривен килограмм. Это значит, ну, скажем так, остановимся на цифре 25 гривен килограмм. В этом году такие же орехи я увидел вот на рынке, это было в понедельник, продавали за 350 рублей. То есть по теперешнему курсу это где-то порядка 110 гривен. То есть 25 сравните со 100-110. Вот вам контраст. 4 раза. Ну, правда, может быть, стоит сказать, что с орехами в этом году, допустим, там вот в придворной части Крыма были заморозки, с ними хуже ситуация. Рыба подорожала значительно, допустим, мясо. Там, допустим, мне знакомый в ресторане говорил, что он делает закуп вырезки свиной по 650 рублей. 650 рублей – это 220 где-то гривен. В прошлом году или даже в начале сезона никогда свиная вырезка выше 100 никогда не стоила. То есть свинина однозначно, рост цен на 200 с лишним процентов получается.
Тогда смотрите, с одной стороны рост цен такой, с другой стороны, если я правильно понимаю, туристическая индустрия – это значительная часть дохода жителей Крыма, и тут значительное сокращение, соответственно, поступлений. Это должно привести к тому, что жители должны находиться в целом Крыма в напряжении, потому что падение доходов и рост цен.
До 40% населения Крыма – это пенсионеры. Пенсионерам пенсии подняли в два раза. Пенсионеры, ну, в основной своей массе, помним цифру, что их где-то до 40%, они все-таки в большинстве своем приветствовали присоединение, и поэтому они предпочитают это комментировать как, ну, это сложности переходного периода, ничего страшного, все нормально и все прочее. Поэтому, ну, вот, как видите, минимум у 40% населения это негативных эмоций не вызывает, или они просто считают, что, ну, как-нибудь все образуется. Касательно остальных людей, тут мне трудно сказать. Скажем, я эту проблему реально чувствую там, а кто-то говорит, тоже надо потерпеть какое-то время, все образуется, работа восстановится и все прочее. То есть это разные оценки разных людей. Пенсионеры, то есть люди в возрасте, они надеются, что, ну, многие вещи будут решены. То есть они очень, будем говорить так, организованно сходили на выборы, они вообще считают, что это их долг, обязанность. В моем понимании ничего не изменится, хотя бы потому, что в списках и вот те, кто баллотировался в эти известные партии, допустим, там «Единая Россия» и все прочие, ну, которые представлены в России, которые пришли в Крым. Опять же, все те же лица, что были в партии регионов в Украине, все, они как бы нового там ничего нет.
Вот за эти полгода было украинское законодательство, теперь все нормы российские. Вы ощущаете в повседневной жизни вот это изменение?
Пока с официальными властями, к счастью, отношений не имел. Поэтому, ну, допустим, лично вот какого-то такого ощущения вот в этом плане не особенно почувствовал. Я же говорю, изменения больше касаются такого визуально-эмоционального: флаги на улицах, там риторика политиков, разговоры в троллейбусах, в автобусах. Это ощущается. Ну, понятно, другая ценовая политика, даже другая валюта, когда берешь абсолютно другие деньги, которые как бы мельче по номиналу, и, соответственно, они создают иллюзию дороговизны, там тоже, кстати, один из моментов. То есть это все, мы будем говорить, оно, конечно, создает другую реальность. Скажем, это еще подтверждается, допустим, интернетом, потому что когда ты получаешь информацию о том, что то Россия собирается закрыть там доступ к интернету, то собирается там блокировать какие-то сайты, то собираются там еще что-то там, то какие-то вводятся законы по поводу лайков и перепостов, ответственности за это. Ну, это совершенно другая реальность. Потому что, конечно, при Украине такого не было и в принципе не могло быть. Тут как бы абсолютная разница существует. Были у нас разные телеканалы, допустим, ты мог посмотреть любое мнение, и в конечном счете можно было там проголосовать за какую-то другую партию, чем партия регионов. То здесь особо выбора не было. Ну, я имею в виду российские партии, все три прекрасно понимаем, что это клоны, три головы одного, так сказать, существа, да, и поэтому...
Валентин Барышников беседовал с главой одной из крымских туристических компаний Игорем Брудным. Федеральное бюро расследований США обратилось к гражданам с просьбой помочь установить личность говорящего по-английски с американским акцентом боевика, присоединившегося к действующей в Ираке и Сирии террористической группировке «Исламское государство». Судя по распространенной террористами видеозаписи, этот человек участвовал в зверской казни сирийских солдат, захваченных террористами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Этот пропагандистский видеоролик группировки «Исламское государство» был распространен террористами в интернете еще 19 сентября. Однако на этой неделе фрагмент из видеоролика был помещен на официальном сайте Федерального бюро расследований США вместе с обращением с просьбой помочь установить личность одетого в военную форму человека в маске, который, переходя с безупречного арабского на безупречный английский, описывает страшную сцену. Захваченные террористами в плен солдаты сирийской армии, которых вот-вот должны казнить, роют собственные могилы.
We're here in the 17th Division military base just outside the city of Raqqa.
Мы находимся на базе 17-й дивизии рядом с городом Рака. С нами солдаты Башара Асада. Вы видите, как они роют себе могилы в том самом месте, где они служили и где они терроризировали мусульман города, говорит человек в маске, добавляя, что солдаты будут казнены во имя Аллаха муджахедами, которые взяли их в плен.
This is the end that they face.
Далее на видеоролике видно, как пленные солдаты стоят на коленях перед могилами, а затем в замедленной съемке показано, как человек в маске наводит дуло пистолета на одного из пленных. На видеозаписи человек в маске стоит возле черного флага Исламского государства. Видно, что он сравнительно высокого роста и крепкого телосложения. Большая часть его лица скрыта черной маской, видны только глаза, густые брови и верхняя часть переносицы. Но ФБР надеется, что кто-нибудь распознает его даже по этим деталям или по голосу. Любая информация об этом человеке, какой бы незначительной она ни казалась, может нам помочь, говорится в обращении ФБР.
We have used our tools to try and identify him.
Мы использовали имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы установить личность этого человека. Теперь мы обращаемся к гражданам на тот случай, если кто-то узнает его по голосу или тем частям его лица, которые видны на видеозаписи, сказал директор ФБР Джеймс Коми. На сайте ФБР отмечается, что участие американских граждан в боевых действиях иностранных террористических групп не является новым явлением. 2 года назад в США был арестован и приговорен к тюремному заключению житель Чикаго, который намеревался отправиться в Сомали и присоединиться там к группировке «Аль-Шабаб». В прошлом году к 15 годам тюрьмы был приговорен проживающий в Бруклине выходец из Албании за попытку присоединиться к экстремистам в Пакистане. В сентябре этого года в Нью-Йорке свою вину в суде признал житель этого города, которого обвиняли в поддержке группировки «Аль-Каида». И, наконец, в минувшую субботу в аэропорту Чикаго был арестован 19-летний гражданин США, собиравшийся присоединиться к боевикам Исламского государства в Сирии. По словам директора ФБР Джеймса Коми, американской разведке достоверно известно о примерно 12 гражданах США, воюющих на стороне Исламского государства в Сирии. «Я знаю имена почти всех из них», – сказал Коми в недавнем интервью телекомпании CBS. Особую тревогу в США вызывает возможность того, что эти люди, воюющие бок о бок с жестокими террористами и получающие навыки обращения с оружием и взрывчаткой, могут рано или поздно вернуться в США и совершить здесь нападение. Причем, по словам директора ФБР, предотвратить их возвращение в США практически невозможно. Каждый американский гражданин, если только у него не отобрали паспорт, имеет право вернуться в Соединенные Штаты, и мы ничего не можем поделать. Но уверяю вас, что если кто-то из американских граждан, воевавших на стороне Исламского государства, решит вернуться в США, мы будем тщательно за ними наблюдать. Что же побуждает граждан США, как, впрочем, и других западных стран, покидать родные места и присоединяться к террористам, воюющим на Ближнем Востоке? Джеймс Коми считает, что зачастую это люди, которые легко поддаются воздействию пропаганды, а вербующие их террористы этим мастерски пользуются. Эти доморощенные и склонные к насилию экстремисты являются людьми с отклонениями, которые ищут смысл существования не там, где его надо искать. Они попадаются на удочку пропаганды и набираются радикальных идей. Они проходят обучение при помощи интернета, а потом вылезают из своих подвалов и присоединяются к джихаду. На сайте ФБР отмечается, что при вербовке иностранных граждан террористы прибегают к тактике, которую для набора новых членов используют обыкновенные преступные банды. Они находят отчужденных от общества молодых людей и заманивают их преувеличенными обещаниями о том, что, вступив в банду, они станут членами братского сообщества, а их жизнь обретет смысл.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Радио Свобода. Новости.
Замоскворецкий суд Москвы начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело Дмитрия Ишевского по обвинению в участии в массовых беспорядках на Болотной площади. Ишевский был задержан в мае этого года по версии следствия 6 мая 2012 года во время проведения оппозиционного шествия на Болотной площади в Москве. Ишевский применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья. Российские правозащитники проведут сегодня у азербайджанского посольства в Москве одиночные пикеты в поддержку Лейлы Юнус. Азербайджанская правозащитница, директор Института мира и демократии, находится под арестом по обвинению в государственной измене. Лейла Юнус – один из 3 номинантов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году. Музыканту Андрею Макаревичу запретили проводить лекцию в Новосибирске, запланированную на конец октября. Сообщается сегодня на сайте гуманитарного проекта «Открытая лекция». Мероприятие планировалось провести в технопарке Академгородка. Организаторы заявляют, что на руководство технопарка было оказано давление. В последние месяцы Макаревич часто подвергался резкой критике из-за его позиции по Украине. Арбитражный суд Москвы сегодня назначил дату рассмотрения по существу иска Генпрокуратуры и Росимущества КФК-система о возвращении акций Башнефти государству на 23 октября. Ранее суд по требованию Генеральной прокуратуры арестовал акции нефтяной компании «Башнефть», принадлежащей системе. Банк России 9 октября отозвал лицензии еще у 3 российских коммерческих банков. Московский народный кредит и универсальный кредит и Ростовский Дон Инвест лишились лицензии из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов, говорится в сообщении Центрального банка. Смертельное ранение, нанесенное полицейским молодому чернокожему мужчине в американском городе Сент-Луис, привело к протестам в этом населенном пункте в минувшую среду. По информации местных правоохранительных органов, молодой человек, которого, судя по всему, заподозрили в правонарушении, открыл стрельбу первым и был убит ответным огнем. Это произошло при попытке задержания. Шведская Королевская Академия объявит в четверг имя лауреата Нобелевской премии 2014 года по литературе. В прошлом году лауреатом стал автор повести и рассказов из Канады, писательница Элис Мунро. И премьер-министр Йемена Ахмед Аван бин Мубарак объявил сегодня о своей отставке спустя не более полутора суток после того, как о его назначении на пост сообщил президент страны. Члены шиитской повстанческой группировки, возглавляемой Абдул-Маликом Аль-Хути, призвали к массовым протестам против иностранного вмешательства, которое, как они утверждают, привело к назначению Мубарака премьером. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через некоторое время, сразу после программы «Свобода в полдень». Ну и мы продолжаем. Сегодня в Лейпциге торжественные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине демонстрации жителей города под девизом «Мы народ». В демонстрации 9 октября 1989 года приняли участие 70 тысяч человек. Массовые протесты в форме так называемых демонстраций по понедельникам начались и происходили поначалу не в Восточном Берлине, который присоединился к ним позднее, а в провинциальных городах. О демонстрациях в Лейпциге и предстоящих торжествах рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Это демонстрация 9 октября 1989 года, в которой приняли участие 70 тысяч человек, стала качественным переломом в настроениях граждан и приблизила конец режима коммунистов в ГДР. Демонстрации, число участников которых постоянно росло, начались в сентябре 1989 года. Их лозунгом и девизом был клич «Мы народ», «Wir sind das Volk» и «Вера, что Горбачев не применит силу». Поэтому демонстранты скандировали также и укороченную на английский манер фамилию советского руководителя – Горби. До падения Берлинской стены оставался еще месяц, или всего месяц, так как он уже был месяцем уступок властей. Преодоление гражданами страха перед репрессиями было быстро развивающимся процессом, в котором важную роль сыграла церковь, причем как протестантская, так и католическая. Пасторы нескольких церквей Лейпцига сознательно позволяли использовать молитвы для сбора и самоорганизации людей. В Лейпциге уже давно существует традиция ежегодно 9 октября напоминать о демонстрации 1989 года праздником иллюминации или праздником света. В нынешнем году этот праздник будет рекордно масштабным, и городские власти готовятся к приему десятков тысяч гостей, в том числе президента страны Йоахима Гаука, а также президентов Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. С короткой речью выступит также и бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер. Цель праздника на местах исторических демонстраций – напоминать о мужественном и ненасильственном протесте населения ГДР, в частности Лейпцига, протесте, который привел сначала к серьезным переменам в руководстве ГДР. 16 октября 1989 года демонстрация в Лейпциге собрала 120 тысяч человек, а через неделю, по некоторым данным, около 320 тысяч человек, что составляло большую часть населения города. Введенные в город войска в целях избежания кровопролития были оставлены в казармах. Параллельно демонстрации шли в других городах ГДР, на улице выходило от 300 до нескольких десятков тысяч человек. Ключевую объединяющую роль в протестном движении играла церковь. Недовольные происходящими в стране процессами граждане ощутили всеобъемлющую поддержку как со стороны протестантской, так и католической церкви. По словам министра иностранных дел ГДР в 90-м году Маркуса Меккеля, цитата, «это было единственное место для свободного общения и размышления». О событиях 9 октября 1989 года и о том, что за ними последовало, вспоминает их активный участник до 2005 года пастор Лейпцигской протестантской реформистской церкви в центре города, а позднее общественный деятель Ханс-Юрген Зиверс.
Я думал тогда, 9 октября,
что если власти не будут стрелять в толпу, то на следующий день в город будут введены танки и будет военное положение. Но ничего подобного не произошло. Этого трудно было ожидать, но фактически, хотя мы это не сразу поняли, начиная с 9 октября, власти ГДР только отступали шаг за шагом, и мы стали понимать, что надо, не прекращая давление, подталкивать систему, и она рано или поздно рухнет. Но то, что это случится в раз уже через месяц, настолько наша фантазия тогда не простиралась. Я оцениваю те события очень позитивно и с чувством глубокой благодарности. Во время викторин у вас есть 15 секунд времени, и только один ответ является правильным. И я думаю, что при всех ошибках, которые мы могли бы тогда совершить, мы почти на каждый вопрос в жизни ответили правильно. Мы почти все делали и сделали тогда верно. И мы помогли тому, что общество смогло прийти к другим формам самоорганизации и управления. Конечно, я знаю и признаю критику некоторых, что не все произошло так, как, может быть, должно было бы быть в идеале. Но я мысленно отвечаю на это, господа, если посмотреть, с какими искривлениями и трудностями шли подобные процессы в других странах, то какой же счастливый жребий выпал нам. Мы разом получили единую страну и общество, где жизнь снова процветает, а люди могут свободно думать и действовать. Итак, я очень благодарен за все, что произошло с нами в течение этих лет. Если слышу иногда пессимистов, то думаю, наши достижения и завоевания прекрасны, их у нас не отнять. Кстати, церковь, которой руководил Ханс-Юрген Зиверс, стала в те дни местом первых киносъемок протестов, съемок, которые попали на Запад. В результате массовых протестов власти ГДР дрогнули, руководство СЕПГ, Социалистической Единой Партии Германии, ушло в отставку 24 октября Эрих Хонекер, а 7 ноября Вилли Штоф. 9 ноября пала Берлинская стена, и новые руководители ГДР и правящей партии все больше теряли реальную власть и не могли, хотя и хотели, противостоять процессам, которые вскоре привели к объединению страны, причем не в форме конфедерации, как мечтал Хонекер, а к полному объединению по сценарию руководителей ФРГ Коля и Геншера. Все это происходило при постоянном согласовании шагов с Михаилом Горбачевым. Демонстрации оказали огромное влияние, благодаря им сформировались сначала как демократические объединения, а потом как партии, такие организации, как «Новый форум», «Социально-демократическая партия», «Союз-90», сыгравшие одну из решающих ролей в падении Берлинской стены и объединении двух Германий. Пиком праздника в Лейпциге в будущий четверг станет посвященная 70 тысячам демонстрантов 9 октября 1989 года световая инсталляция мощностью 70 тысяч ватт. Эта работа кёльнского светодизайнера Миши Куболя будет представлена всем, кто соберется на площади Вильхельм-Лойшнер-Плац. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в основных социальных сетях.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».